Урок 9 с 26 мая по 1 июня. Обольщение последнего времени. Памятный стих. «И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Книга Откровения, 12 глава, 9 текст.
Даже на небе до своего изгнания сатана трудился над тем, чтобы обольстить ангелов. Оставив свое место перед лицом Божьим, Люцифер начал сеять среди ангелов дух недовольства. Окружив себя непроницаемой таинственностью и скрывая свои настоящие намерения под маской глубокого почтения к Богу, он стремился вызвать недовольство к законам, которым подчинялись небесные существа, указывая самым недвусмысленным образом, что они содержат совершенно ненужные ограничения. Эллен Уайт, книга «Великая борьба», страница 495. В Эдеме он принял образ змеи и посредством обмана искусил Еву. На протяжении всей истории он применял свою обольстительную силу и продолжит делать это после тысячелетнего царства в попытках достигнуть своей цели. К сожалению, он гораздо умнее, могущественнее и коварнее любого из нас. И именно поэтому нам необходимо держаться за Иисуса и Его Слово, чтобы защищаться от дьявольских козней. А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы и до ныне. Второзаконие, 4 глава, 4 текст. Принцип, изложенный в данном стихе, по-прежнему работает. На этой неделе мы поговорим о самых эффективных дьявольских обольщениях, а также о том, как нам защититься от них.
Воскресенье, 27 мая. Величайший обман. В первом уроке этого квартала речь шла о вселенском конфликте, который, к сожалению, вышел за пределы Вселенной и постиг нашу Землю. Тем не менее, проблема заключается в том, что многие люди, включая христиан, не верят в эту великую борьбу, так как не верят в существование сатаны. Согласно их мнению, библейские тексты, в которых говорится о сатане или дьяволе, являются проявлением мифологического мышления, ненаучной попыткой объяснить природу зла и страданий в мире. Поэтому для многих людей идея существования сатаны как реального, сверхъестественного существа, которое имеет злые намерения в отношении человечества, воспринимается как элемент научной фантастики. Прочитайте следующие тексты из книги Откровения. Что они говорят нам о реальности существования сатаны, в частности, о его роли в событиях последних дней? Смотрите книгу Откровения, 2 главу, 13 и 24 текст.
«Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени».
12 глава, 3, 7 по 9 тексты.
«И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним».
12-17 текст.
Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа.
Книга Откровения, 13 глава, 2 текст.
Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть.
Книга Откровения, 20 глава, 2, 7 и 10 тексты.
Он взял дракона, змия древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань. Число их, как песок морской. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков.
Книга Откровения демонстрирует всю силу и власть сатаны, которую он будет иметь над многими жителями мира в последние дни, не только уводя их от спасения, но и побуждая их преследовать тех, кто остается верным Иисусу. Из всех сатанинских умыслов самый большой обман дьявола – заставить людей поверить в то, что его не существует. В конце концов, кто будет искать убежище от врага, в существовании которого не верит? Удивительно, как много людей, считающих себя христианами, не воспринимают всерьез идею о личностной природе дьявола. Они занимают такую позицию лишь по причине того, что игнорируют или ошибочно истолковывают многие тексты Слова Божьего, показывающие ухищрения сатаны в этом мире, усиливающиеся по мере приближения к концу времени. Тот факт, что многие люди отвергают существование сатаны вопреки ясному библейскому свидетельству, должен наглядно показывать, насколько важно понимать то, чему учит Библия. Невзирая на то, что книга Откровения повествует о сатанинских кознях, особенно в последние дни, какую великую надежду мы можем найти в книге Откровения, 12 главе, 11 тексте? В чем источник нашей силы в борьбе против дьявола?
Понедельник, 28 мая. Два великих заблуждения. Прочитайте следующие тексты. Что они говорят нам об обольстительной силе сатаны? Второе послание Коринфянам, 11 глава, с 13 по 15 текст.
«Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их».
Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 9-10 тексты.
«Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силою и знаменьями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения».
Книга Откровения, 12 глава, 9 текст.
«И низвержен был великий дракон,
древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним».
Книга Откровения, 20 глава, 10 текст.
«А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков».
Как отмечалось в предыдущем уроке, Иисус предупредил своих последователей об обольщениях последнего времени. Из них он особо выделил появление лжехристов и лжепророков, которые многих прельстят. Однако лжехристы и лжепророки – не единственное обольщение последнего времени, которого нам следует остерегаться. Наш враг в великой борьбе имеет множество уловок, придуманных им с целью обольстить всех, кого можно. Нам, христианам, необходимо знать об этих уловках. И это знание мы можем получить только в процессе изучения Библии и следования ее учению. Эллен Уайт разъясняет два заблуждения. Два великих заблуждения – бессмертие души и святость воскресного дня – отдают людей во власть сатаны. В то время как первое из них закладывает основания для спиритизма, второе сближает протестантов с Римом. Протестанты Соединенных Штатов первыми протянут через пропасть руку спиритизму, затем они перешагнут через бездну, чтобы пожать руку римской власти. И под влиянием этого тройственного союза наша страна пойдет по пути Рима в попирании свободы совести. Великая борьба, страница 588. Невероятно, что даже спустя многие годы, после того, как были написаны эти слова, мы все еще можем видеть, насколько распространенными являются эти два великих заблуждения в христианском мире. Почему знание библейских истин и готовность повиноваться им является мощнейшим орудием против обольщения дьявола, особенно в последние дни?
Вторник, 29 мая. Бессмертие души. Что следующие тексты говорят нам о состоянии мертвых? Какую надежную защиту мы можем найти в этих стихах против двух великих заблуждений? Смотрите книгу Екклезиаста, 9 главу, 5, 6 и 10 тексты. Книга Псалтырь, 113 глава, 25 текст. Книга Псалтырь, 145 глава, 4 текст. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 16 по 18 тексты. Книга Даниила, 12 глава, 2 текст. В течение последних десятилетий много внимания уделялось историям о людях, которые пережили клиническую смерть, но были возвращены к жизни. Во многих случаях люди рассказывали о невероятных опытах осознанного существования после так называемой смерти. Некоторые рассказывали о том, как они парили в воздухе и видели свое тело со стороны. Другие описывали, как они покинули свое тело и встретили удивительное существо, исполненное тепла и света, которое рассказывало им о доброте и любви. Третьи утверждали, что встретили своих умерших родственников и беседовали с ними. Это явление стало таким распространенным, что даже получило научное название «околосмертные переживания». И хотя околосмертные переживания остаются спорным вопросом, многие христиане доказывают ими идеи, бессмертие души и ее существование вне тела. Нет сомнений, что так называемые околосмертные переживания являются еще одним проявлением одного из двух великих заблуждений. Пока человек верит, что после смерти душа продолжает жить в той или иной форме, он открыт для большинства оккультных и спиритических практик, отрицающих прямо или косвенно его нужду в Иисусе. В действительности, большинство людей, испытавших околосмертные переживания, утверждали,
что духовные существа и умершие родственники, которых они якобы встретили, говорили им о любви, мире и доброте, и ни слова об основополагающих библейских принципах спасении во Христе, грехе или грядущем суде. Кому-то может показаться, что соприкосновение с загробной жизнью должно было побудить этих людей лучше узнать основные христианские доктрины. Однако чаще всего их рассказы напоминают философию нового века, и это объясняет, почему многие из этих людей охладевают к христианству после пережитого опыта. Почему мы, христиане, должны придерживаться Слова Божьего даже тогда, когда наши чувства говорят о противоположном?
Среда, 30 мая. Суббота и теория эволюции. С таким же успехом, как в случае с бессмертием души, сатана обманул людей насчет библейской субботы, которую он заменил на воскресенье. Смотрите уроки 6 и 8, о чем свидетельствует значительная часть христианской истории. В последние годы дьявол взял на вооружение еще один обман, умаляющий значение седьмого дня субботы в умах людей – теорию эволюции. Прочитайте книгу «Бытие» с 1 главы по 2 главу 3 текст.
«Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие: светило большое для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый.
Thank you.
И сказал Бог: «Да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной». И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо, и благословил их Бог, говоря: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле». И был вечер, и было утро, день пятый. И сказал Бог: «Да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их». И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». И сказал Бог: «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет пищу. А всем зверям земным и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу». И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал.
Что этот отрывок говорит нам о том, как Господь сотворил наш мир и сколько времени на это потребовалось? Даже бегло прочитав эти стихи, можно заметить две мысли, проходящие сквозь библейское повествование о сотворении мира. Во-первых, все было спланировано и рассчитано, ничто не появилось случайно или произвольно. Писание не оставляет места даже для минимальной случайности в процессе сотворения мира. Во-первых, данные тексты однозначно подтверждают тот факт, что каждое существо было создано по своему виду, то есть каждое из них создавалось отдельно и отличалось от других. Библия ничего не говорит об общем природном происхождении, например, из первобытной простейшей клетки всех живых организмов на Земле. Даже при небуквальном толковании книги «Бытие» эти две мысли являются очевидными. В процессе творения ничто не появилось случайно, и все виды произошли независимо друг от друга. В XIX веке появилась теория эволюции Дарвина, которая, среди прочего, постулируют случайность и общее происхождение всех видов. Почему в таком случае так много людей истолковывают книгу «Бытие» сквозь призму теории, которая в самых простых вещах противоречит этой книге? На самом деле, теория эволюции ввела в заблуждение не только миллионы секулярных людей. Многие люди, считающие себя христианами, верят, что могут сочетать ее со своей христианской верой вопреки вопиющим противоречиям, отмеченным выше. Однако скрытый смысл теории эволюции в свете последних событий представляет куда более серьезный соблазн. Зачем соблюдать седьмой день субботу как памятник шестидневного творения, если процесс творения длился приблизительно 3 миллиарда лет? Эволюция сводит на нет всякое истинное значение седьмого дня, поскольку превращает шесть дней творения ни во что иное, как в миф, подобный мифу о братьях Ромуле и Реме, скормленных волчицей. И кто из сторонников теории естественного происхождения мира за миллиарды лет отважился бы перенести гонение или смерть, отстаивая соблюдение субботы в противоположность соблюдению воскресения?
Четверг, 31 мая. Лже-троица. Понятие триединого Бога проходит красной нитью через всю Библию. Однако, говоря об обольщениях и гонениях последнего времени, книга Откровения показывает лже-троицу, в состав которой входят дракон, зверь, выходящий из моря, и зверь, выходящий из земли, из 13 главы книги Откровения. Прочитайте книгу Откровения, 12 главу, 17 текст.
«И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа».
Книга Откровения, 13 глава, 1 и 2 текст.
«И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть».
Что описывается в этих текстах? В этих стихах дракон имитирует Бога Отца, делая вид, что ему принадлежит вся власть. Он дает силу, престол и власть зверю морскому, который пародирует Христа. Почему эта вторая власть маскируется под Христа? Прочитайте книгу Откровения, 13 главу, со 2 по 5 текст.
«Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним? и даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца.
Какими качествами обладает морской зверь? Морской зверь получил власть от дракона, подобно тому, как Иисус получил власть от своего Отца. Как и Иисус, он умирает, а затем воскресает. К тому же этот зверь проявляет свою власть в течение 42 месяцев или 3,5 лет, что является пророческой пародией на служение Христа продолжительностью 3,5 года, основанной на принципе «день за год». Прочитайте книгу Откровения, 13 главу, с 11 по 17 текст.
«И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его».
Как в этих стихах описывается земной зверь? Земной зверь представляет интересы морского зверя, подобно тому, как Святой Дух прославляет не себя, а Иисуса. Кроме того, земной зверь творит нечто подобное действию Святого Духа, излившего огонь с небес. Земной зверь разыгрывает под конец подобие Пятидесятницы. С какой целью? Чтобы доказать миру, что это ложная Троица и есть истинный Бог. О каких еще обольщениях последнего времени нам необходимо знать? Как мы можем помочь другим распознать их?
Пятница, 1 июня, для дальнейшего изучения. Давайте подробнее рассмотрим влияние теории эволюции в контексте обсуждения событий последнего времени и роли субботы. Чарльз Дарвин продвигал свою теорию во многом потому, что, не понимая сути великой борьбы, не мог соотнести зло и страдания с образом великодушного и любящего Творца. Это не было случайным стечением обстоятельств, как и то, что во второй половине XIX века, когда Дарвин пересматривал и дорабатывал свою теорию эволюции, Бог вызвал движение адвентистов седьмого дня, которое опровергло основные постулаты теории Дарвина. Примечателен тот факт, что церковь адвентистов седьмого дня, в названии которой заявлена приверженность креационизму, начала расти и развиваться почти одновременно с теорией Дарвина. Если бы Дарвин внял написанному Эллен Уайт, то мир мог бы избежать одной из величайших ошибок человеческой мысли. Хотя Земля была проклята, природа все еще оставалась учебником для человека. Только теперь грех омрачал все окружающее. Он портил землю и море, осквернял воздух своим дыханием. Там, где раньше был начертан только характер Бога, познание добра, теперь был виден отпечаток и характера сатаны, познание зла. В природе, которая теперь носила отпечаток добра и зла, человек постоянно встречал последствия греха. Книга «Воспитание», страница 26. Эволюционные гипотезы Дарвина основывались на неправильном понимании природы и характера Бога, а также падшего мира, в котором мы живем. К сожалению, последствия его теории приведут к тому, что люди станут жертвами сатанинских обольщений, особенно во время последнего кризиса.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Почему так много христиан отрицает существование сатаны? Как это массовое заблуждение показывает, насколько опасно отвергать ясное учение Библии? Вопрос второй. Что бы вы сказали человеку, который, ссылаясь на собственные околосмертные переживания, утверждает, что после смерти мы продолжаем жить? Вопрос третий. По какой еще причине сторонники эволюции будут более уязвимы для обольщений в последние дни?